«Завтрак включен».
Еще раз доброе утро. 9 часов 11 минут в Москве. Завтра включен под серебряным дождем. Дарья Гордеева, Анна Титова. В этом часе у нас гости. Мы уже анонсировали. Это Евгения Шамис, основатель проекта Root Generations, теория поколений в России. Доброе утро, Жень.
Доброе утро.
И Евгений Никонов. Ну, Жень Никонов, вы уже знаете.
Наш большой друг.
Постоянно слушает нас, наш большой друг и руководитель тоже проекта Root Generations, теория поколений в России.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Женя.
Доброе утро.
В прошлый раз, когда ты приходил к нам, вызвал какой-то нереальный ажиотаж среди наших слушателей на тему поколений, когда мы здесь общались. И этот эфир прям переслушивали множество людей на сайте. Мы решили, что надо продолжить эту тему, поскольку она очень актуальна. Вот с чем бы сегодня ты к нам пришел?
У нас амбициозная цель. Нам нужно перекрыть результаты прошлого эфира. Нам нужны для этого слушатели, да. То есть я расскажу по секрету, что эфир сильно оценивается по тому, сколько вопросов они задали. СМС-ок написали, да. И напомни телефон.
Плюс 7-903-797-6333. Все ваши вопросы сюда.
Да, поэтому мы сегодня, наверное, начнем. Просто я напомню, что такое поколение, да. То есть вот как, например, появляются поколенческие ценности. Мы начнем рассказ, но мы очень, конечно, ждем вопросов людей, да, для того, чтобы на них ответить. А зачем тогда эксперты в студии вообще нужны?
Да, все. Я буду все зачитывать, пишите. Плюс 7-903-797-6333.
Я напомню о том, что с профессиональной точки зрения поколение — это, во-первых, люди с общими ценностями, это не люди одного возраста, да, то есть это люди могут быть довольно разного возраста, но быть близкими по ценностям. И второе, там, отличие профессионального разговора о поколениях от такого ежедневного разговора, в том, что поколение — это не дети своих родителей, а дети своего времени. Да, почему это так? Потому что на формирование поколенческих ценностей влияет не только сами родители, но еще влияют подходы к воспитанию, влияет информационное сообщение в обществе, влияют события, в которых дети растут. То есть родители просто часть вот этого окружающего пространства, которое влияет на формирование ценностей. Ну, и я напомню о том, что мы там с точки зрения теории поколений в России, вот сейчас в основном мы разговариваем о трех поколениях, это бэби-бумеры, там 43-63 года рождения примерно, да, там поколение X 64-84 и миллениумы 85-2003, и я думаю, что нам сегодня еще и про детей задают вопросы, да, это поколение Z или Homelanders, домоседы, да, это дети, рождающиеся с 2004 года. Вот о чем нам имеет смысл сегодня поразговаривать, то есть вот с одной стороны не очень понятно, где эти ценности находятся, это такой большой секрет и большая трудность работы с ценностями, с другой стороны понятно, как они выражаются. Одно из таких заметных мест выражения, проявления ценностей, поколенческих в частности, это претензии людей друг к другу.
Да, а вот, претензий много?
Конечно, да. И вот задумайтесь, пожалуйста, о том, что такое претензии вот по самой там, механике, по своему устройству. Да. Претензии — это момент, когда что-то важное внутри тебя наткнулось в окружающем мире на то, с чем ты не согласен. И у тебя возникает некая эмоция и желание высказаться, да, ну, как минимум, а в идеале и поменять бы это, да, то есть на то, так, чтобы тебе было внутри спокойно. Да, то есть претензия — это момент, когда ценность человека разговаривает с ним самим. И в этом совершенно волшебная вот роль претензий. Мы часто выражаем претензии друг друга. В реальности претензии нас друг к другу не имеют к нам друг к другу никакого отношения. Это момент, когда наши ценности разговаривают с нами. Да? Ну и задумайтесь, пожалуйста, о том, что претензии, вообще говоря, возникают только вот вместе там, где важно. Да? То есть, где не важно, мы просто проходим мимо, нас это не цепляет. Еще один пример проявления ценностей, который нам тоже сегодня хотелось бы там обсудить со слушателями и друг с другом, да, это вот то, что нам непонятно в поведении друг друга. Вот мы видим некое поведение, да, и оно непонятно, оно у нас не вызывает никакой эмоции, это не хорошо, не плохо, но это как-то странно. Да, то есть не имеет никакого знака, нет необходимости менять, просто непонятно. Вот ходят люди в метро в этих вот в пижамах там, да, вот видели,
плавщики,
да. И вот ты смотришь, вроде, ну окей, там, да, можно так делать, да, но зачем? Да, вот, непонятно. Вот этот пример, когда у них есть некоторая ценность, которую они выражают таким образом, а нам это вот совершенно чуждо, и мы как бы, ну окей, да, но, ну как бы, ну зачем ты это делаешь, мы не понимаем механику. Вот это, наверное, там две вещи, которые мы хотели бы, мы просим дорогих слушателей присылать нам, вот жалуйтесь, да, такой редкий момент для слушателей. Да.
Предъявляйте, да, претензии.
У вас есть уникальная возможность сейчас нажаловаться и получить ответ на свои вопросы.
Можете не только жаловаться, можете еще предъявлять претензии так от души.
Да, вот у меня есть претензии от души. Я прям начну, наверное, и это будет мой вопрос. А как вот эту пропасть между поколениями вообще, в принципе, можно немножечко нивелировать? Потому что иногда ты не понимаешь даже, ну, не то что, ну, я не знаю, как это, тон ответа, когда тебе отвечает человек старше
тебя. То, как составлен,
да, как составлен ответ, форма ответа. Тебе кажется, что иногда даже тебя хотят обидеть и задеть, а в итоге человек совершенно не предполагал ничего подобного.
Мы сейчас с тобой разговариваем, как представитель представителей нашего поколения, это поколенник 64-84, поколенник умеет мастерски разговаривать так, как вроде бы как бы поговорил, но не очень понятно, что сказал. Да, можешь больше пояснить, что ты имела в виду, да?
Ну, вот смотри. Ну,
пример просто привести.
Пример, хорошо. Вот я общаюсь с человеком, который, ну, не важно, там, папа или друг, да, вот.
Он старше.
Старше, да. И некоторые ответы, мне кажется, что они как прям пренебрежительные, типа, достал, отвали. Но на самом деле это не...
Не имелось в виду, имелось в виду, все окей, не парься.
Типа, все окей, да. И как бы ты думаешь, блин, что сейчас вот было? Сейчас тебя послали или тебе сказали, что все хорошо?
Ну, здесь очень помогает такой вот вообще сам, надо понимать, как с этой претензией работать внутри себя, которая у тебя возникла. Первый вопрос, который имеет смысл себе задать или другому человеку, если он тебе выражает претензии, это, а что не так вообще? Да, вот когда с тобой такое происходит, спроси себя, Ань, а что не так? То есть, ну, что именно тебя цепляет, да, то есть вот чего он не так сделал, да, потому что зацепить может в совершенно разных местах, вроде бы в одном и том же действии, да. Второй вопрос, а как это должно быть правильно? Вот как бы, если бы в идеальном случае вот этот человек мог бы себя вести так, чтобы тебе было нормально, да, ну вот доносить эту информацию или вести себя определенным образом, да, то есть как в твоей картине мира это устроено, да, то есть нужно самой познакомиться с тем, что такое твоя норма в этом смысле. И третий вопрос, это что для тебя в этом важно, да, вот что окружает вот это все, как это еще должно происходить. Этот алгоритм, он работает для самого себя, вот когда тебя вот так зацепило, да, сейчас спрашивают, где меня цепляет, что именно, второе, как должно быть иначе, да что для меня в этом важно. И то же самое делается с людьми, которые там обнаружили претензии, там, ну, выражают претензии тебе, потому что иначе мы начнем реагировать на свои предположения о человеческом поведении. Это самая большая ловушка, которая
да,
может быть.
Да, предположений очень много возникает.
Это и есть самая такая фундаментальная проблема поколения. Мы не понимаем, что наши миры настолько сильно разные. Да? Мы думаем, что мы ну как-то разные, конечно, но более-менее похожи. Но в реальности наши миры имеют вот огромное количество разрывов, ну, связанных там, с разными мирами, в которых мы выросли, да, с разными установками.
А ну, если говорить уже так с точки зрения поколений, что может происходить как одна из вещей? Если старше люди, скорее всего, это представители поколения бэби-бумеров 44-63 года
вот
рождения.
Вот чуть-чуть поподробнее про них, пожалуйста.
Вот-вот-вот. У них есть, знаете, такой формат общения, общаться с командами.
То есть
они не договариваются, не разговаривают, у нас возникает ощущение, а вот сказали, как отрезали. Мы-то в этот момент,
вот,
они же родные, они прямо
вот
наши, близкие, должны бы сказать по-человечески.
Да,
а
вот где человеческое обращение к тебе?
А у них привычка такая. Ну вот она выросла из времени, в котором они формировались как дети, и у них один из режимов общения, из форматов привычного общения, это команды, приказы. Они их обсуждают, но они обсуждают их как бы заранее. А вот в момент, когда они их озвучивают, для других поколений возникает вопрос, а как, ты бы со мной мог это обсудить?
Ну да, поподробнее можно?
Поподробнее можно. А реально, получается, что этого обсуждения не было. И вот пропущенная часть «обсудите со мной» мы воспринимаем только, ну, а вообще приказ-то откуда? Все было в порядке. Вот эта история с бэби-бумерами, мы в нее, конечно, попадаем, это явный поколенческий конфликт.
А здесь еще надо понимать, что именно с нами происходит, да, там, с поколением X, 64-84 год рождения, у нас есть такая высокая ценность, ну, так вот, я особенный, да, признание нас особенными, да, потому что мы выросли в мире, да, где имели очень много свободы, очень много автономности, и при этом в мире было очень много одинаково, да, одинаковая одежда, одинаковая школьная форма, одинаковый досуг, и поэтому, когда мы стали взрослыми, нам важно стало быть не одинаковыми. Да, то есть нам важно стало быть особенными, и мы вот во всех таких случаях ждем особенного к себе отношения. Да, то есть будь любезен, прояви ко мне вот особенное. Это ну, всего да. касается, это общение касается нашего ожидания от магазинов. Да, конечно, у вас есть некие правила, но для меня-то же можно сделать исключение. Это же так правильно, что я же особенный.
Мы вообще про семью, конечно, но вот эта проблема, я бы сказала, вызов такого командного тона, он проявляется еще и на работе. То есть мы слышим очень много претензий к этому поколению, когда про нормальные вопросы, знаете, не проблемные вопросы, говорят именно точно так же командным тоном. И все остальные, они несколько в шоке. Вроде ничего не случилось, а ты разговариваешь со мной, как будто у нас война, как будто у нас вот громадные какие-то военные действия. Привычка. И вот эту привычку, ну, ее нужно, во-первых, знать, а дальше ее нужно понимать, что бэби-бумер не может, ну, часто просто сказать, перестроиться меняется. Поэтому ему нужно задать уточняющие вопросы. Кстати, бэби-бумер нормально отвечает на эти вопросы. Его нужно вовлечь, уточнить, и все, он переходит в привычный нормальный тон. Конфликт возникает в самую первую вот эту фазу.
Да, но когда просто после приказа уже сложно задать уточняющий вопрос.
Конечно, ну, я думаю, XM могут тренировать свой профессионализм и свой индивидуальный подход. Конечно, сложно. Ну, то есть ты ничего не можешь делать. Кстати, миллениумов это не так задевает. Задевает поколение X, задевает нас. Ну, еще задевает, там есть не только поколенческая ценность, там еще есть просто семейная ценность. Задевает еще, потому что это близкие люди, семья, родные или вот близкие друзья какие-то. То есть вот эта вот история тоже есть.
А давай я тебе спрошу, а есть ли еще какие-нибудь другие вот конфликты типовые бэби-бумеров и иксов, там, да, вот опять родителей наших, нашего поколения пока, да, вот с детьми нашего поколения?
Ну,
что-то,
вот...
что мы обычно не понимаем.
Есть, конечно. Ну, как есть у нас с ними, так есть и у них с нами. Ну, например, достаточно яркий конфликт, он связан с вовлеченностью. Жили-были наши нормальные родители, все хорошо общались, вдруг что-то, ощущение у них в голове переклинило, и они начинают нам звонить с дикой частотой и все контролировать.
О, да! Это вообще распространено очень.
Причем никто не может понять, знаете, как, что произошло.
Что это было вообще?
Да, то есть было абсолютно адекватное общение, все друг друга любили, все друг другу доверяли. Тут ты вроде понимаешь, и доверяют, но что включился какой-то другой винтик. Что произошло? У бэби-бумеров есть очень сильная ценность вовлеченности. Быть вовлеченными в жизни, знаете, своих детей, компаний своих, в которых они работали. Ну, это, знаете, такое, мы тоже их какой-то проект, суперпроект, очень классный. Ну, и тут вдруг мы перестали им регулярно звонить и рассказывать, как у нас дела. Бэби-бумеры потерпели, но терпеть долго они в этот момент не могут. Вовлеченность у них, знаете, как это, у них начинает мигать, вот как у вас ОНР, красная кнопка, так это, ага. Проблема.
Тревожная
у нас тревога, тревога. Нам никто ничего не отвечает, и они резко начинают включать этот, ну, где-то супер, мы воспринимаем как суперконтроль, очень частые звонки, но реально им нужно просто начать рассказывать чуть подробнее, как у нас дела. Не просто ответами короткими, все нормально, все в порядке, не волнуйся, а пояснять. Там чуть побольше рассказать, что сделали мы сами, где мы были, что делали дети, где они были.
Что вот... на самом деле вызывает раздражение, потому что ты объясняешь, например, маме, мама мне задает вопрос, вот с кем ты идешь сегодня в кино? Да ты даже не знаешь этого человека, ну вот ну, как нужно, рассказывать, окей.
Ну вот скорее нужно сказать, мам, ты этого человека не знаешь, а кино, и чуть-чуть рассказать про кино.
А ты то психуешь есть, сразу, а я тебе говорила.
То есть вопрос, я вижу, что Женя хочет тоже здесь добавить, но вопрос в том, что нужно поговорить и просто вовлечь в историю. Им не очень важно, например, они все, ну как, им важно, с кем мы идем, они волнуются, но реально им важнее почувствовать, а почему мы идем в это кино, или что там происходит. То есть их интересует гораздо больший спектр вопросов.
Я просто вчера был день космонавтики, я сейчас сидел, думал, на что это похоже, да, вот надо понимать, вот, там, вот для этого поколения, да, вот это поколение, которое росло во время таких вот больших побед, больших свершений, и вот мы для них тоже в каком-то смысле такой большой проект.
Суперпроект, правда?
Суперпроект. И представляешь, вот мы такая марсианская экспедиция, которую отправили на Марс, а связь пропала. Понимаешь, да? И у них вот такое, да, там, Аполлон 13, да, то есть связь пропала, и они начинают предпринимать экстренные действия.
Слушай, это очень хороший пример, да.
Да-да, я спасибо, да.
Ну, здесь есть еще вопрос, что делать для профилактики. Регулярно рассказывать, что у вас происходит. Ну, то есть себе ввести, если вам сложно, график, типа раз в 3 дня звоню родителям, чуть подробнее рассказываю, что как, 3 дня они держатся в среднем. Ну, некоторые бывают такие, знаете...
Стиснув кулачки.
Нет, 3 дня нормально держатся, нормально. Ну, там другие дела. 4 дня уже начинается такой вызов. Давайте. То есть вы там посмотрите, как у вас работа, кому-то неделя. Ну, вот вам просто нужно перезвонить, нам всем нужно периодически звонить, все ловятся иксы в эту историю. Причем так обидно.
Ой,
ну, типа,
да.
Как маленькие.
Ой, да.
Здесь еще нужно понять, да, что у иксов есть еще тоже ценность, которая тоже конфликтует в момент. Люди поколения икс не любят рассказывать о своих делах. Ну, родителям особенность. У меня все хорошо, такой абсолютно стандартный ответ людей поколения икс, потому что с детства ты привык действовать самостоятельно, сам отвечать за свой график, за свои дела, там, если нужно, приду, спрошу, если не пришел, все в порядке, да, не надо лезть. И для нас вот представлять информацию своей личной жизни, это в каком-то смысле даже подставляться, да, это все зона такой потенциальной небезопасности, да. Мы поэтому на всякий случай вот не любим рассказывать, как у нас дела, да, если у нас какой-то особой необходимости нет, и это, конечно, приводит вот к этой дискоммуникации, что на работе там многие руководители, например, с которыми мы работаем, не рассказывают там о своих победах, о своих достижениях. Да, они их достигают, но молча. Никто, кроме
секретно.
Них, не знает, что... Да, это очень секретно. Ну, я как дети, мы тоже родителей своих защищаем от наших вызовов, а они очень хотели бы быть действительно вот, вовлечены в это, и вот имеет смысл немножко научиться вот самому больше рассказывать, да, то есть пока он уже не наступил разрыв связи, да, немножко научиться какую-то часть больше передавать, может быть, без имен, фамилии, названия фильма, да, хотя я думаю, что фильм тоже заинтересует.
Фильм-то как раз безопасный. Фильм-то можно...
Я привела пример, который вот как бы такой на поверхности, да, свеженький.
Давайте посмотрим, что пишут наши слушатели. Значит, такое сообщение без подписи. Претензия к родителям. Не умеют путешествовать, им надо скопить миллиард денег, посидеть на дорожку, накупить сувениров, поехать на поезде, скидки на авиаперелеты, сервисов попутчиков, планирование для бюджета, онлайн-бронирование — это все не для нас. Собираюсь в путешествие. Запилили просто. Вот такой комментарий. Как с этим можно бороться нашему слушателю? И надо ли, главное, бороться? Ведь их же, я так понимаю, не изменить. Себя надо менять,
ну,
и учиться.
Ну, я бы сказала, вот, что вот здесь вот не совсем поколенческая история. Здесь есть поколенческий аспект, но больше, наверное, претензия относится не к нашему вопросу, которым мы занимаемся в рамках теории поколений. Она относится к тому, просто к общечеловеческому. Научитесь давать родителям возможность жить своей жизнью и делать так, как они хотят. Если уж им хочется накопить этот миллион, а бэби-бумеры, у них есть ценность, знаете,
ну, давай
вот
скажем, честно, там же есть определенные ценности поколенческие в этом вопросе. Давай о них расскажем.
Ну, давай я
хорошо,
все-таки...
Да. Смотрите, бэйбумеры — это поколение, у которых есть такая ценность материального достатка. Это важно. То есть это единственное поколение, для которых вот деньги и материальные ценности обладают вот самостоятельным значением. Для всех остальных поколений деньги имеют, ну, больше смыслов. Да? Например, для нашего поколения, поколения 64-84, деньги нужны в первую очередь для безопасности себя и семьи, потому что мы проходили через сложное время, и мы эту первую задачу решаем. А второе, деньги дают свободу. Да? То есть ты можешь делать то, что ты хочешь. Да? У тебя такая зона абсолютной автономности. Например, для нынешнего поколения, для молодежи, это вот миллениум 85-2003, деньги обеспечивают... Ну, доступ к возможностям, да, они выросли в мире, где большое количество вариантов, и деньги позволяют ими пользоваться. А вот для бумеров деньги, вот, и материальные ценности несут такой оттенок статуса. Да, вот в то время, да, вот было такое представление о том, что хороший человек продвигается по карьерной лестнице, профессиональной, общественной, там, управленческой, и это всегда ведет, вот, отражается в улучшении его материального достатка, да, там лучшая квартира, ну, помните, да, даже в 80-е годы считал некий стандарт материального достатка, там, поколение бэби-бумеров.
Венгерская стенка,
да, ты заходишь
и прочее,
в любую квартиру.
Да-да-да, абсолютно.
Да, и все знают, что нужно проверить, да, стенка, люстра, книжки, да, там, телевизор.
Хрусталь,
да. Да, сейчас возможностей больше, поэтому планка, может быть, и достатка выше, но надо понимать, что он действительно такой другой критерий успеха своей жизни, да, вот для поколения X нашего 64-84, то есть успех — это вот как раз путешествие, свобода, да, это, ну, то, что мы реализуем. А для них успех действительно иногда, может быть, это материальным достатком, и вполне достаточно, и тут я присоединюсь к Дженнину тезису, да, имеет смысл, вероятно, там опять вот, мне очень нравится недавно фраза, которая нам подарили вот участники наших семинаров, говорит, ослабь хватку. Да, это фраза к поколению X, да, то есть, которая по отношению и к старшему, и к младшему поколению использует вот такой давящий, да, такой подход иногда, поэтому ослабь хватку, да, в отношении самого себя, кстати, тоже.
Ну вот это очень важная история, кстати, которая касается к поколению X. А родители нам вроде ее не предъявляют, ну вот бэби-бумеры, ну то есть ослабь хватку, мы переживаем больше, что они что-то там не делают, то, что важно с нашей стороны, а дети еще маленькие, еще не могут предъявить. Но у нас есть, знаете, такая ценность, как профессионализма. И, например, то, что мы отследили, есть очень явная ценность быть профессиональными родителями. Суперпрофессиональными родителями. Супервау-профессиональными родителями. Что это значит?
Это у поколения X.
Что это значит? Посмотрите, как нынешние родители организуют жизнь, досуг и вообще все для своих детей. Расписаны все минуты. Родители разбираются во всем. Папы, мамы лезут, там смотрят, что нового появилось. Если не хватает, организуют какие-то сами свои новые кружки. Все расписано, ребенок не получает вообще никакой свободы. Родители молодцы, профессионалы,
но
подготовились.
Мне кажется, что это все-таки связано с тем, что, ну, вот у наших родителей, например, не было возможности нами заниматься, потому что все работали. Дети вот просто с младенчества уже были. А нам уже хочется сделать для своих детей чуть-чуть другие условия.
В том числе, да, но мы видим именно еще и профессиональную, поколенческую ценность. Вот этот профессионализм, вы знаете, как
он во всем
должен
быть.
Он во всем должен быть. Он и в работе, и когда в том, что, в чем мы не профессионалы, но когда мы приходим в магазин, извините, все попали с нами.
То есть просто перфекционизм, да?
Не всем перфекционизм. Нет, перфекционизм — это уже индивидуальное качество. У кого-то он есть, у кого-то нет. А вот профессионал, представьте, это же подстава, если я вам скажу, а вы не профессионально ведете здесь свою передачу на радио
Серебрю.
Да.
Сейчас ты наступаешь на поколенческие ценности.
А сейчас просто мы заплакали.
Ну вот то же самое можно сказать относительно, родители чувствуют то же самое. А вот если я не сделаю, я буду не профессионалом, как родитель.
мысль. И это же ужасно.
Так, как профессионалы мы вынуждены сделать сейчас небольшой перерыв. Друзья, ваши вопросы ждем на СМС-портал.
Завтрак включен.
Еще раз доброе утро, друзья. Я напоминаю номер нашего СМС-портала для ваших вопросов. +7 903 797 6333. Говорим мы о разнице поколений, точнее, мы продолжаем этот разговор. В гостях у нас Евгения Шамвес, основатель проекта Root Generations, теория поколений в России. Евгений Никонов, которого вы все хорошо знаете, руководитель проекта Root Generations, теория поколений в России. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе
утро. Зачитаю несколько вопросов от наших слушателей. Вот, например, кстати, этот страх присутствует у многих. Между мной и моей тетей бездна, она 60-го года рождения. Ее главные претензии ко мне: кофе на ходу, постоянная работа, вечное торчание в телефоне, ну там дальше по списку. И мне кажется, что возможно, что я боюсь того, что стану такой же. Таким же, пишет. Это Сергей, прошу прощения.
Значит, это претензия поколения миллениум, к поколению бэби-бумеров, скорее вот. И что проявляется? Вообще, к поколению миллениум у нас много претензий. Они много чего не делают. Кофе на ходу, ну, чем нам не нравится? Это плохо, это нездоровый какой-то вид пищи, это фастфуд, это потом еще небезопасно, и потом ты не знаешь, что там происходит. Вдобавок усиливается тем, что вечно торчит в телефоне. Кофе на ходу — это заодно претензия.
Ну, здесь как бы Сергей отмечает тот момент, что вроде как она как будто бы в прошлом застряла, тетя, и вот развиваться и как-то в новое время уходить не хочет.
Хочет. Просто она не видит некоторых сценариев действий, которые для нее были бы хорошие.
Ну, тут вот, знаете, есть такая военная тайна поколений по отношению к друг другу. Военная тайна поколений заключается в следующем. Мы с вами друг другу выражаем претензии, но внутри себя мы очень хотим, чтобы другие поколения были такими же классными, как мы. Да, то есть вот когда тетя Сергею предъявляет эти претензии, в глубине души она его очень любит. Да, и хочет этому Сергею, ну, максимально лучше жизни. Это действительно так, да. То есть, вот единственное, что он это делает так, как что Сергей воспринимает как некие претензии. Мало того, что как претензии, у него еще и страх возникает там, да, вот, да, но внутри тетиных действий находится совершенно другая некая забота, да, и имеет смысл, конечно, тетя об этом спросить бы. Ну, просто подойти и спросить: тетя, вот, а что для тебя в этом важно? Да? Почему ты считаешь, что мне важно в жизни, чтобы она была немножко иная? Просто разговаривать о ней, что она имеет в виду, потому что Сергей может не то думать, что имеет в виду тетя, да, и может беспокоит совершенно другие вопросы. Да, например, а теперь по поводу там, его опасений, что он тоже опасается стать таким, у него есть своя ценность, да, ему хочется остаться каким-то другим, и это еще одно его упражнение, которое может сделать, сесть на бумажку и написать себе, а каким я хочу быть, ну, вот, в свои 40, 50, да, или вот сколько лет, да, 60 год, там, 66, там, да, и сделать себе упражнение, каким ты хочешь быть, никто 56. Не запрещает, да, там, жить эту жизнь, которую ты хочешь в любое время, да.
Но я бы еще сказала, здесь есть, например, достаточно частая претензия к поколению миллениум, которая есть у целого ряда других поколений, она называется «они ничего не читают». И это обсуждается, посмотрите, если брать эфиры, статьи, выступления, все говорят, молодежь ничего не читает. И здесь очень интересно, как раз можно отследить, что происходит на самом деле. У каждого поколения есть свои сценарии, которые показывают, что делает хороший, успешный человек. Ну, для поколения бэби-бумеров, для поколения X, конечно, успешный человек должен читать. Ну, потому что он должен расширять, для бэби-бумеров расширять кругозор, для поколения X становиться профессионалом. А тут они видят, что поколение и миллениум, по их мнению, не читает и начинают бить тревогу. Кстати, почему они предъявляют претензии? Почему мы все предъявляем претензию к молодежи, что они не читают? Ну, давайте вместе посмотрим, что они не делают и сценариев, которые были бы для нас правильные. Но они, во-первых, должны сидеть и читать бумажные книги. А они-то все в смартфонах, а у нас на смартфоны сразу подозрение, что они не читают, а смотрят видео, сидят в Инстаграме, сидят в социальных сетях, слушают музыку или что-то другое, они часто читают. Хорошо, не хватает того, что физически взяли книжечку, открыли, нужно читать. Миллениумы, а вы же игреки, иногда прямо делайте, может быть, берите бумажную книжечку, садитесь и показывайте, что вы читаете.
Вкладывайте в нее смартфон.
Да, там можно вырезать так по страничкам, знаете, чтобы смартфон
не заметил. Новый рынок создали, смотри.
И перелистывать еще, да? Отлично, да, новый рынок. Второе, что должен делать читающий человек, он должен, например, как нам говорят, цитировать прочитанное. Представляете, пришла я такая вот и цитирую.
Это беда. всегда, когда говоришь какую-то цитату, а человек смотрит на тебя молодой и не понимает, откуда это. Ты думаешь, ой, блядь, кошмар.
Но это свои символьные фразы, которые все свои считали и считают, что все должны их тоже понимать. Третья претензия, которая предъявляется, не разговаривают про прочитанные книги. Ну, а теперь давайте подумаем. Вот где у нас есть формат, когда мы можем прийти и поговорить про прочитанные книги? Приходишь так к руководителю и говоришь, здравствуй, дорогой руководитель, а давай обсудим, что я прочитал. Или приходишь там к родителям и говоришь, пап, мам, давайте-ка обсудим последние прочитанные книги. Ну, то есть у нас нету сейчас формата, где бы это было легко, привычно, удобно. Еще одна история, которую нам говорят, чего не хватает, чтобы сделать вывод, что поколение молодое читает. Они не ходят в библиотеки. Вау, вау, вот продумайте про себя. Вот вы ходите...
Это совсем смешно, да?
Ну, я не шучу. Вот все претензии, которые, объяснения, которые я вам говорю, мы слышим на наших семинарах и воркшопах, и они возникают не то, что надуманно, они возникают вот так вот сходу, автоматически. Люди даже не задумываются ни секунды. То есть эти сценарии действий у нас прописаны в голове, знаете, как такой вот код. Вот ты должна, если читаешь...
Шутки шутками, вот я, например, хожу, я иду домой, мимо двух библиотек, у меня реально есть постоянное желание туда зайти, то есть мне там вроде ничего не надо, у меня дома есть, да, и бумажные, и электроны, но я понимаю, что у меня есть такой сценарий, да, зайти в библиотеку, вот он у меня в голове до сих пор присутствует, ну, действительно так, у меня есть такая привычка, да, поэтому, ну,
но
может быть, что-то
проблема
есть,
здесь еще с поколениями бэби-бумеров и поколения X, что они-то теперь не ходят в библиотеку. Вот мы иногда выступаем в библиотеках, на дискуссиях, и молодежи там очень много, и если посмотреть, как выглядят современные библиотеки, там куча всяких интернет сервисов, там куча возможностей читать электронную литературу.
Ой, библиотеки сейчас очень продвинутые в этом плане. Вот. А по поводу... Да.
И получается дальше, ну, вывод простой. Раз этих четырех вещей человек не делает, значит, молодежь не читает. А дальше возникает еще, знаете, такая угроза. То, что молодежь не читает, она у нас не образованная, и все сразу расстроенные. Вот, причем массово... Они
и бьют тревогу, да.
И бьют тревогу.
Несколько сообщений, да, от наших слушателей.
Я только хочу попросить еще раз, несколько слушателей уже просят повторить разделение поколений по годам. И вот, например, еще по поводу эхо поколений, пишет нам, что я немного запуталась, родилась в 82-м году, отец в 66-м. Это что, мы относимся к одному поколению, спрашивает Лена из Пензы.
Ну, давайте я напомню, граница поколений, там, бэби-бумеры 43-й, 63-й год рождения, ну или 44-й, 63-й, поколение 64-й, 84-й. Миллениумы или игреки 85-2003, и Z после 2004 года. При этом, конечно, не наступает 1 января там, 85 года, да, и вдруг рождается поколение с новыми ценностями. Есть вот эта граница, она плюс-минус 3 года вот того года, который я озвучил, как раз в примере, о котором девушка говорит, да, это с 82 по 88 год, когда рождается так называемое эхо поколения, она совершенно верно употребила термин, называется эхо или пограничные поколения. Да, то есть, когда рождаются люди, у которых есть ценности одного и другого поколения. Но в жизни бывает так, что и пограничные поколения и дальше гораздо доходят. То есть вот эти вот года рождения — это некоторый ориентир. Да, ну, то есть только
подсказка,
да, тут некоторая подсказка, да, но только, конечно, сам человек может вот сказать, что да, я к этому поколению принадлежу, когда ему о ценностях расскажут. Да, год рождения просто один из маркеров, ну, скорее, конечно, разные поколения, 60-й,
82-й. А вот в этом примере, который прислала девушка, здесь просто пограничники. Ну, нам ближе термин пограничники, мы чаще его используем, он более понятный, чем эхо-поколение. Здесь пограничник, ее папа, это 66-го года рождения, он пограничник, бэйби-бумер X. То есть это значит, что с ним нужно говорить о чем-то по бэби-бумерски, о чем-то по иксовому. То есть нельзя говорить только на одном языке, ему будет чего-то не хватать. А она сама тоже пограничник, самое начало пограничников, икс, миллениум в нашей стране. Но это тоже, ну вот каждый дальше, вот мы пытались, знаете, измерить, а можно ли сказать, я типа там на 70% бэби-бумер, а на 30% икс, или там на 40% икс, а на 60% миллениум. Не получается. Но вот эта вот история, просто знайте, что у вас есть ценности того и другого поколения, и, скорее всего, вам... Вы, во-первых, хорошая новость. Вы можете быть переводчиком между разными поколениями, а вызов вам будет не хватать четко сообщений, рассчитанных на одно поколение.
Давайте, у нас есть еще минутка для вопросов слушателей,
вот,
до перерыва.
Например, такой вопрос. Доброе утро. Нанимая на работу ребят, рожденных 96-го года и младше, заметила, что им свойственно делать что-либо в удовольствие, любое напряжение или сложность мотивирует их к отказу от работы. Что с ними? Им не нужны деньги? Им нужно делать только все в кайф или ничего не делать? Как с ними действовать?
Поехали, да, сразу. Вот, в чем претензия, да, смотри. Претензия в том, что они не напрягаются. Да, что это такое? Значит, претензия того человека, который, собственно, эту претензию выразил. Что это означает? Значит, что у него в голове есть такая модель, да, чтобы что-то сделать, нужно напрячься и преодолеть. Да, что нельзя просто получать удовольствие, нужно обязательно напрячься и преодолеть. Ну, просто он вырос в мире, где это было так. Да, в мире, в котором там герои закрывали с собой дзоты, да, там стахановцы там круглосуточно там кололи уголь. Да, это просто разные модели. Он просто не видит, вот как Женя уже рассказывал, нужного для себя поведения, да, и на основании этого, ну, испытывать некоторый дискомфорт, да, потому что модель, которую демонстрируют ребята в достижении своих результатов, не совпадает с его моделью. Это как раз очень классический конфликт ценностей, да. Им, конечно, по-своему важно достигать результатов, они по-своему трудолюбивы. При этом, безусловно, они выросли в другом мире, мире большим количеством возможностей, где работа не занимает доминирующее место, да, и это действительно отличительная черта вот поколения миллениум.
Друзья, ждем ваши вопросы. После нашего небольшого перерыва еще будет несколько минут, чтобы вы получили на них ответы. Программа «Завтрак включен». Оставайтесь под серебряным дождем.
«Завтрак включен».
Еще немного времени у нас осталось для обсуждения темы конфликтов поколений. Вот вопрос от Марии. Какие ценности у поколения Z, пока мы их иксы не замучили? Расскажите.
Ой, конечно. Детки, они всех очень интересуют. И если говорить без пограничников, а вы уже знаете, что пограничники плюс-минус 3 года от точки перехода, это детки, которые родились 2007 года и младше. Значит, что для них важно? Для них важна будет наука, технологии, искусство. Не шучу, они слышат сейчас очень много, знаете, таких посылов, что нужно поднимать науку, нужно поднимать искусство. И мы ждем прям золотого века или какого-нибудь платинового века, когда пойдет куча народу именно в эти отрасли, и они создадут наш научный потенциал такой, и потенциал искусства. Еще ценность у них будет безопасность. Это очень важная ценность. Она связана с тем, что нам кажется, что дети... дети слышат очень много сообщений про безопасность. Безопасность метро, безопасность сети, безопасность в транспорте, безопасность в школе, безопасность на улице. И они, эта ценность, она для них станет важной. Вдобавок она подтверждается, знаете, такими продуктовыми какими-то вещами. Но кто из нас, нормальных людей, катался на самокате в полной амуниции и защите? Ну, я хорошо, знаете, как я могу еще принять велосипед, ну, как-то можно объяснить себе.
И велосипед тоже нельзя принять. Нельзя кататься на велосипеде в шлеме.
Защита — это сразу нет.
Ну да, но знаете как, ты хоть себе можешь объяснить, не принять, но объяснить, логически согласиться, а с самокатом, ты думаешь, ну вообще ну, детский да. сад. Так вот, они вложатся в безопасность, это будет их ценность. Еще важной ценностью у них будет, конечно, то, чего им не
да
хватает.
Да сними ты уже
этот
шлем.
Общение, живое общение с родителями, с людьми их же возраста, потому что, посмотрите, они все время под присмотром, и у них нету свободного живого общения. Угу. Вот они прямо будут его ценить и будут готовы в него вкладываться, будут даже готовы, возможно, за него платить, но скорее они не будут платить и создадут свои форматы.
Так, а теперь несколько слов в обратном направлении. Чем мы берем бэби-бумеров, чтобы на контакт с ними выйти уже наконец-таки?
Ну, то есть как их взять?
Да.
Что нужно сделать, чтобы они...
Полторы минуты у нас буквально, если можно.
Ну, так, блиц-ответ.
Да.
Первое. Есть волшебная фраза, которую нужно говорить с бэби-бумерами. Я хочу с вами посоветоваться. И после этого слушать. И слушать до конца. Вот если вы пришли советоваться к бэби-бумеру, знаете, что вам нужно уже будет выслушать. Они хотят рассказывать, им очень нравится делиться. Это первое. Второе. Когда вы идете советоваться или вообще общаться с бэби-бумерами, пожалуйста, посмотрите, как вы выглядите. Это, конечно, звучит жутко, но они говорят, хороший человек, но брюки-то мятые. Или хорошая она, но обувь не почистила. Вот это правда. Все как в фильме «Москва слезам не верит». То есть вот прямо это делать. И
я слушателям скажу, студия лежит тут,
это
у них видео-то нет, да?
Ну так. И последнее, то, что нужно делать, им нужно рассказывать про себя персональную информацию. Бэби-бумеры, помните, хотят чувствовать себя вовлеченными, а чтобы чувствовать себя вовлеченными, им нужны какие-то детали информации. Поэтому рассказывайте им больше, и они ваши. Значит, маленькое дополнение, делать это нужно регулярно. То есть вы к ним вот как раз 3-4 дня, ну это я уже, там общие данные.
Понятно, потом он почувствует, что ты важная часть его жизни.
Раз в две недели вот лучше вот такое вот приходить, и тогда вы их возьмете. Причем быстро, они сами сдадутся и придут, и будут ваши.
Ну, слушайте, держитесь, бэби-бумеры.
Я подозреваю, что у нас впереди еще с десяток, как минимум, эфира на тему разницы поколений. Огромное спасибо. В гостях у нас были Евгения Шамис, основатель проекта Root Generations, теория поколений в России, Евгений Никонов, руководитель руководитель проекта Root Generations «Теория поколений» в России. Спасибо за потрясающий эфир и слова благодарности от наших слушателей. Спасибо. А, друзья, это программа «Завтрак включен». Пару минут, и мы продолжим. Леди Брюки погладь.
С вами «Серебряный дождь». Silver.ru.